Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au/russian.
Добрый день, вы слушаете подкаст SBS Russian. С вами Виктория Станкеева. Сегодня мы записываем интервью с Катериной Корневой, жительницей Сиднея, которую многие знают как владелицу творожной лавки. 24 февраля Катерина находилась в Новой Каховке в Украине, и мы поговорим с ней о том, как ей с двумя маленькими детьми и мамой чудом удалось спастись, покинуть страну и пересечь молдавскую границу. Катерина, здравствуйте.
Лёда, да, здравствуйте.
Расскажите, пожалуйста, где вы сейчас находитесь и как и где вы встретили войну?
Мы находимся в Приднестровье. Это город Рыбница. Приднестровье — это тоже непризнанная республика. Мы поехали сюда 24 февраля, когда началась война. В это время я была у своей мамы. Моя мама живет в Новой Каховке, это Херсонская область. Город сейчас оккупирован российской армией. Я приехала к маме в октябре прошлого года. Мы не виделись из-за ковида очень долго, и я взяла декрет и решила приехать со своими детками. У меня сыну 2 года и 10 месяцев, и дочке 6 месяцев. Мы решили приехать проведать бабушку в Украину. Эта поездка должна была быть длительной, то есть мы хотели остаться здесь на год, и я приехала, у меня ребенок ходил в садик, и, в общем, наша жизнь здесь, в Украине. Мы уже обосновались в Украине на этот год. И когда началась война, это было 24 февраля в 5 утра, я проснулась от каких-то взрывов. Я не понимала, что это. Я сначала подумала, что это какой-то салют, но это не похоже это на салют. Это такой салют, как будто бы салют над Opera House в Новый год, когда у тебя все трясется, и ты не понимаешь, что происходит. У меня подруги из моего города, из Новой Каховки, они по всей Украине. Первое, что я сделала, я открыла чат и написала девочке, что происходит, и позвонила маме. Мне написала подруга из Харькова, нас бомбят, началось. Мне написала подруга из Николаева и сказала, что она собирает вещи, они выезжают, потому что их тоже бомбят. Я позвонила маме, она ночевала в это время за городом, на дачах. Это недалеко от Каховской гидроэлектростанции. Я написала маме и говорю: «Мама, мне кажется, или ты тоже это слышишь?» И она сказала, что они слышат даже еще больше в той стороне, и что у них земля трясется, и что она приедет. Я жутко испугалась. Я понимала, что нужно ехать, потому что, ну, Новая Каховка от Крыма находится 75 километров. 75 километров армия может пройти. Тем более они напали в 5 утра, в 4:30, я не помню, который час это был. То есть люди спали, никто, ну, как бы мы, мирные люди, никто не был готов. Я спросила маму, есть ли у нас бензин. У нас оказалось бензина всего 60 литров в баке. То есть 60 литров — это до Херсона бы нам, наверное, хватило в лучшем случае. Она поехала сразу же на заправку. На заправке уже была очередь. К счастью, она была четвертая в очереди. Она заправила полный бак бензина, приехала под дом. Но все равно, когда это происходит, ты как-то, ну, не до конца понимаешь. Я до конца не верила, что Россия нападет на нас.
Никто не верил.
Хотя об этом говорили, и сколько Америка предупреждала, и все говорили: да, они нападают, но, мне кажется, в сознании очень многих украинцев это просто не укладывалось, как можно напасть на мирных жителей, обстреливать дома, убивать детей. И поэтому, когда я стояла возле чемодана, и я не понимала, что мне брать. Мне сначала хотелось взять все, а потом я поняла, что мне нужно ничего, кроме документов, там, денег, памперсов и каких-то там продуктов, чтобы в дороге детей покормить. Мы собирались, как вот, плюс тоже я говорила с мамой, она была в растерянности, она не понимала, что происходит, что делать, куда ехать. Кроме того, мы все знали, что, ну, бомбили не только Новую Каховку, бомбили Новую Каховку, Херсон, Николаев, в Одессе слышались взрывы. То есть бомбили все побережье, и куда ехать, то есть куда, где, что будет происходить дальше, какие города они будут бомбить дальше, куда ехать, трасса, двое детей. Но мы решили ехать, в любом случае двигаться, не сидеть в Новой Каховке, потому что я знала, что Каховку захватят сразу. сразу. Мало того, новая Каховка, почему так нужно было? Потому что новая Каховка, Каховка и Тавриск, это где начинается Северо-Крымский канал. И, естественно, вода идет на Крым, поэтому мы знали, что эти города они попытаются захватить в первую очередь. Мы собрали вещи, где-то в 8 утра, около 8 мы выехали из Новой Каховки. Были огромные очереди возле банкоматов, люди стояли, пытались снять деньги. Были огромные очереди на заправках, потому что наши друзья, они просто не успели выехать, потому что у них не было бензина достаточно. У них было бензина там 20 литров, и они стояли какие-то там 48-й в очереди на заправку, поэтому они просто не смогли выехать из города. Мы выехали на Николаев. До Херсона мы нормально доехали. Возле Николаева, конечно, была огромная пробка, люди бежали. Люди вывозили семьи, детей, женщин, люди вывозили из Николаева. Но с двумя детьми ехать очень тяжело, тем более, когда мы так собираемся, ребенок тебя спрашивает, почему мы не идем в садик, а куда мы едем. Я пыталась его успокоить, я объясняла, что мы едем к папе в Австралию, что мы поехали в интересное увлекательное путешествие, что все хорошо. Он еще как бы он совсем маленький, он как бы, ну, он не так осознает, как дети постарше, что происходит. Мы доехали до Николаева, и Тарас сорвал несколько раз, потому что укачивало, и мы решили, что мы просто дальше не можем ехать. Ада стала плакать, и нам нужно было где-то остановиться и переночевать. Нас приняли в Николаеве люди. Это были знакомые моего отца, которых я в жизни их видела в первый раз, но они нас встретили, они поселили нас у себя дома. И это семейная пара. Женщина, у которой мы останавливались, она бежала 8 лет назад из Донецка, тоже с дочкой, с одной сумкой. И поэтому она понимала, в каком мы положении, как мы себя чувствуем, что происходит. Мы остались у них до вечера, но потом переехали все-таки в гостиницу, потому что эта пара, у которой мы останавливались, она была в положении, у них маленькая квартира, я просто не хотела их стеснять, но это была не та ситуация, когда можно было... Ну, то есть мы могли остановиться в отеле. В Николаеве в ту ночь было спокойно. Когда мы ложились спать, ты лежишь и прислушиваешься ко всему, к каждому хрусту палки, какому-то человеку в соседнем номере сдергивает воду в туалете, и ты подскакиваешь и хочешь собирать чемоданы и куда-то ехать. Мы провели ночь в Николаеве, проснулись рано утром. Я сразу же проверила новости, что происходит, где были бомбежки, куда ехать, какие трассы открыты, какие трассы закрыты. Мы ехали изначально в Приднестровье, потому что моя мама отсюда, она здесь родилась, и здесь прошло мое детство. Мы уехали отсюда после того, как эти территории были также оккупированы, то есть стоит тоже российская армия, и это тоже это квазиреспублика. Но здесь есть жилье, здесь крестные, здесь нам просто было где остановиться, и мы понимали, что в данной ситуации мы знали дорогу, мы знали, куда ехать, потому что мама ездит каждый год, проведывает родственников. Поэтому мы поехали на Приднестровье. Мы выехали из Николаева, в самом городе было спокойно. На выезде из города в сторону Вознесенска этих трасс стояла обгоревшая техника, стоял огромный сгоревший Урал. Ну, мама у меня вскрикнула, я говорю, мама, пожалуйста, держи себя в руках. Говорю, все, мы не смотрим в ту сторону, потому что, когда у тебя сзади двое детей, паниковать нельзя. То есть я ехала, я пела песни с ребенком, я рассказывала ему какие-то истории про утренник в садике на 8 марта, мы какие-то стишки рассказывали, и он увидел эту машину, говорит, мама, машина. Я говорю, да, стоит машина, это какой-то памятник, мы проехали и поехали дальше. Доехали до Вознесенска, потом до Южноукраинска, и у нас был план остановиться там, если что. Но мы так хорошо ехали, то есть без всяких препятствий, была пустая трасса, и мы решили ехать до последнего. Мы подъезжали, проехали Балту и выехали на границу с Приднестровьем. Мы знали, что граница закрыта, что закрыта, то есть открыты молдавские границы, но Приднестровье уже не впускало, то есть там как сутки не впускало со своей территории. Ну, либо Приднестровье, либо Украина, я не знаю, потому что, ну, как бы это же тоже как-то не Молдавия, это такие же оккупированные территории, как ДНР и ЛНР. Мы встали на границе, и граница была закрыта. Но я увидела, что стоит еще две машины. Мужчина вывозил свою семью, жену с дочкой. И еще одна машина жителя Приднестровья. Поэтому постояли буквально 5 минут. Нам сначала сказали, что как бы уезжайте отсюда, уезжайте, здесь небезопасно, вы с детьми едете. Но нам просто некуда было ехать. Мы ехали уже практически 5 часов, были измученные дети. Ада плакала всю дорогу, и мы просто не знали. То есть там еще такой регион, там ужасная дорога, как будто бы там после 45-го года ее никто не делал. Там негде остановиться. И мы просто встали в этом лесочке и стали стоять и ждать, когда нас кто-то пропустит через границу. Буквально через там как нам повезло, и, по-моему, то есть им дали сигнал на рацию нашим ребятам, нашим пограничникам. Они вышли из окопов и открыли границу и стали пропускать. Вот у нас три машины нас
пропустили. Как здорово.
Да, мы проехали в украинскую границу, проехали приднестровскую границу. Приднестровье, они хоть и квазиреспублика, но они тоже предоставляют помощь беженцам. Нам это все не нужно было, потому что мы ехали крестным, мы знали, куда мы едем. Нас встретили, мы поселились, и наконец-то вот мы, наверное, уже как 6 дней в безопасности. А здесь стоит российская армия, но, как мне объяснили, она стоит больше охранная армия. Здесь какие-то находятся военные склады со времен Второй мировой, которые эта армия просто охраняет. То есть как таковой действующей армии здесь нет. Ну, это, по крайней мере, то, что сказали мне. Не знаю, насколько в это можно верить. Поэтому мы находились здесь около недели. Дело в том, что отсюда тоже очень тяжело выехать в Австралию, потому что в Кишиневе закрыт аэропорт. До Кишинева отсюда 110 километров. Но Молдавия объявила чрезвычайное положение, и они закрыли аэропорт. Я знаю, что некоторые страны, вот, например, как Израиль, он договорился с правительством Молдавии, Кишинева, они открыли для них полосу, и они делают 2 рейса, вывозят евреев из Молдавии, своих людей. Один рейс должен быть вот сегодня, а второй рейс должен быть на следующей неделе. Еще не знаю, когда, в среду или в четверг. Для всех остальных, то есть для обычных перевозок пассажирских, аэропорт закрыт. Поэтому нам ехать до Бухареста, либо до Будапешта, до Бухареста ближе, до Бухареста 850 километров. Но все равно мы с 2 детьми, и я пытаюсь как-то сейчас добраться до Сиднея. Мы будем выезжать в понедельник, доберемся до Кишинева, нас довезут. А там на маршрутках, на автобусах до Яс, потом переночуем и до Бухареста. Попытаемся до среды доехать. В среду у нас вылет на Сидней. Нам нужно до среды добраться как-то до Бухареста, проехать эти там 850-900 километров.
Катерина, да, мы будем все переживать за вас и молиться, потому что, ну, в это вообще трудно сейчас поверить, то, что происходит. Я не знаю, даже вот не могу подобрать
слов. Это какой-то кошмар. Я просыпаюсь каждое утро, когда они захватили вчера, когда российская армия выстрелила в учебный блок в Энергодаре, в атомную станцию. Вчера или это было, или позавчера. Я просто проснулась утром в таком шоке, потому что я на самом деле искренне, я знаю, что мы победим. Я верю в украинскую армию, я верю в наших ребят, и я знаю, что мы победим. И мы изначально хотели приехать сюда, в Приднестровье, просто быть, ну, у наших родственников, ждать, когда украинская армия победит, и вернуться обратно в новую Каховку. Я настолько сумасшедшая. И, ну, когда я проснулась утром и увидела, что они выстрелили, что они попали в атомную станцию, да, пусть это был учебный блок, но они могли попасть не в учебный блок, а они могли попасть в действующий блок, и это было бы в 10 раз серьезнее, чем Чернобыль. Я просто поняла, что мне так страшно за моих детей, я не хочу проснуться утром, включить телефон и прочитать, что у нас тут ядерная катастрофа, что они взорвались какую-то ядерную станцию, и это облако идет по всему миру, и мои дети потом, боже мой, умрут или еще что-нибудь. У меня вот эти вот мысли панические, и я поняла, что я тут не хочу оставаться, я хочу вывести детей. И поэтому мы созвонились с мужем, мы в один день все забронировали, все билеты, все эти 25 автобусов до Бухареста, и я решила, что мы обязательно выйдем в Австралию, потому что мне просто каждое утро страшно проверять новости. Я списываюсь со своими друзьями во всех городах Украины. У меня родственники в Черниговской области, которые сидят в подвалах. У меня друзья в Киеве, которые тоже сидят в Буче в подвале, которые там уехали за 100 километров от Киева, чтобы тоже переждать и потом вернуться. У меня родственники везде, в Николаеве. У меня сидит мой отчим, который отказался ехать с нами, потому что он не верил. Я ему говорю, Юра, поехали с нами. Но он просто не верил. Он на меня смотрел и говорил, нет, ну как я поеду? Ну, мне тут нужно работу закончить и все. И, ну, да, не может быть такого. Он до последнего, он слышал все эти взрывы, и он не верил, что они захватят новую Каховку. И когда мы были уже в Николаеве, я ему позвонила, и он говорит, ну все. Говорит, на дачах, он живет на даче, у нас как из дачи сделал загородный дом. Он говорит, у нас на дачах, между дач, русские устанавливают минометные системы, грады ставят. И, ну, то есть уже было понятно, что, ну, из города нет выезда, потому что они заранее перекрыли выезд, это со стороны ГЭСа, то есть через мост проехать было невозможно. Я знаю, что мост на Херсон тоже, он взорван, чтобы российская армия не могла подвозить свою технику. Поэтому я не знаю, они сидят там в блокаде в Новой Каховке. Несмотря на это, я спрашиваю, говорю, как ситуация? У них не было связи, им заглушили связь, а мы сутки не могли созвониться, но я созванивалась с подругами, они как-то через интернет подключили связь, поэтому я у них спрашивала, как ситуация в городе. Ну, они держатся, они за Украину всей душой, они не принимают гуманитарную помощь российскую. Люди, кто в селах, у кого коровы, там, куры, они подводят в город, продают яйца, мясо, продают молоко. И как-то люди сплотились, очень много волонтеров находят лекарства, приносят бабушкам, дедушкам, кому нужен инсулин, кому нужны какие-то лекарства, которые тяжело достать в городе. Я знаю, что сегодня, ну, я не знаю, это сегодня или вчера по австралийскому времени, у них был митинг, как и в Херсоне, они вышли с украинскими флагами за Украину. Поэтому вот у меня там все мои родственники, все мои друзья, и этот какой-то кошмар, который неизвестно, когда закончится.
А вы общались по поводу того, как вообще общение происходит с вот российских военнослужащих, с местными жителями?
И среди моих знакомых никто не общался. Они все сидят по домам и боятся выйти. Я общалась с мамами из садика. Они сидят дома, они не выводят детей даже там днем, даже внутри двора, на детскую площадку, либо куда-либо. Мой отчим рассказывал, они выходят из квартиры только чтобы найти продукты, чтобы там туда подойти, туда подойти. Тоже ищут, где волонтеры раздают. Мне сказала подруга, что вчера они заявили, что те, кто хочет водить машину, должен получить специальное разрешение, этот Ausweis, этот документ, который они подготовили, это какая-то книжечка с двуглавым орлом российским, и написано комендатура Новая Каховка. Они должны получить разрешение на то, чтобы водить машину в городе, чтобы вообще, ну, чтобы выезжать откуда-то, потому что многие люди живут, например, в селах, и они в Новую Каховку приезжают тоже там какие-то продукты найти памперсы, найти то, что они не могут найти в сельских магазинах и вообще сейчас нигде. Им нужно получить разрешение, но мои друзья, они так и не решились. Они сказали, что, ну, просто противно идти в городскую мэрию и их там видеть и с ними разговаривать, поэтому они просто пока вот сидят в своем доме за городом. Если выходят, то выходят либо пешком, либо на велосипедах.
Да, понятно. Еще мы видели, что гуляет сейчас в сетях видео, что якобы русские снимали фильмы о том, как встречают местные российские войска. Вот вы про это что-то слышали?
Да, конечно, я слышала об этом. Я слышала, что они хотели это сделать в Херсоне, собрать людей, привезли какую-то гуманитарную помощь смехотворную в виде там подсолнечного масла в Херсон, подсолнечное масло. И, естественно, люди ничего не взяли, они отказались от гуманитарной помощи, и они вышли на площадь с украинскими флагами, даже там какую-то захватили, я смотрела, захватили военную технику и поставили украинский флаг, и... В общем, люди, это не люди, это герои, это какая-то, это мы супернация. Я верю, я знаю, что мы победим, это только вопрос времени, когда мы вернемся и отстроим свои города, и они будут еще в 100 раз лучше и в 100 раз красивее. В Новой Каховке просто митинг был должен был быть вчера, то есть я вчера либо сегодня, я, честно говоря, вот я видела в Инстаграме у своих друзей из Новой Каховки, что они собираются выйти. Я еще вот даже вот с вами попереписывалась, зайду сейчас, почитаю новости, даже еще мужу не звонила. Он тоже интересуется каждый день, как у нас ситуация. Поэтому в Новой Каховке пока не знаю, чем там все закончилось. Я знаю, что они не смогли записать никакое видео, записали его, ну, в Херсоне, в Новой Каховке, записали его в Геническ, привезли каких-то людей ряженых из Крыма, которые им рассказывали, как они благодарны России за их гуманитарную помощь и за то, что они их захватили. Но это какой-то сюр, это пропаганда, и в Украине уже давно никто в это не верит.
Катерина, держитесь, все будет хорошо, мы ждем, не дождемся, когда вы вернетесь, ждем, когда вернется творожная лавка, все соскучились по вашему творогу, переживают за вас, молятся за вас. Спасибо большое.
Спасибо, Виктория, спасибо большое. Mm-hmm. Мы скоро вернемся и приступим снова к нашей работе, к нашему бизнесу. И нам теперь сейчас, я мужу говорю, нам теперь нужно работать больше, умнее и лучше, и поддерживать людей в Украине, поддерживать наши семьи, которые там остались. Поэтому я тоже с нетерпением жду, когда я смогу вывести отсюда детей. Спасибо большое.
Спасибо, Катерина, до свидания. Мы пожелаем счастливого пути Катерине и ее маленьким детям.
Поставьте лайк, поделитесь, комментируйте. SBS Russian в Фейсбуке.